Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Наша сегодняшняя программа будет не совсем похожа на привычные светлые вечера, в отличие от нашего обычного формата, от часового интервью в студии. Для нашего сегодняшнего разговора мы записали несколько бесед с разными людьми. Сентябрь уж наступил, можем мы сказать, чуть перефразируя классика. А значит, время школьной учебы и мысли родителей в первые сентябрьские дни особенно кружатся вокруг устроения повседневной жизни своих детей. Об отношениях с детьми мы сегодня и поговорим. А именно, что естественно в контексте «Радио Вера» поговорим о том, как родителю с одной стороны заинтересовать ребенка верой, а с другой, как встретить то охлаждение к вере, которое нередко случается у детей в подростковом возрасте. Признаюсь, во время подготовки к этой программе, размышляя над этой темой, я столкнулся с некоторой проблемой уже на уровне выбора слов. Такой привычной кажется фраза «как научить ребенка вере». Но слово «научить» подразумевает что-то достаточно узкое, что-то про назидательное изучение катехизиса, урок по основам христианского вероучения. А речь ведь совсем не об этом. Можно было бы сформулировать иначе, как рассказать ребенку о вере, но тут же ожидаешь возражения. Рассказать – это про слова, а важны дела, поступки. О вере бесполезно ребенку рассказывать, если сам не живешь верой, если не являешь ее своим поведением, своим образом жизни. Тогда приходишь к вопросу, как заинтересовать ребенка верой. Это уже, на мой взгляд, точнее, и все же заинтересовать можно тем, что есть вокруг. А вера – это то, что возникает внутри, в сердце. Вера, как часто говорят, это дар, дар от Бога. И как она возникает в душе, в конечном счете, тайна. С другой стороны, у ребенка в семье верующих родителей надо полагать все же больше шансов для того, чтобы уже в юном возрасте этот Божий дар в себе раскрыть. Вот так очерчивается круг вопросов, из которых вырастает сегодняшний разговор. Мы начнем с беседы о личном опыте родителя. Как родитель осмысляет для себя охлаждение к вере, через которое проходят его дети? Мы беседуем с Анной Леонтьевой, ведущей программы на Радио «Вера», журналистом и писателем, автором книги «Я верю, что тебе больно», книги об отношениях родителей и подростков.
Я, наверное, начну с того, что когда дети очень маленькие, а мы такие все себя такие церковные люди, да, ну, верующие, и они воспринимают нас как вот абсолютную истину. Мы для них добро, мы для них правда, мы для них любовь. И это даже не зависит от наших личных качеств. Они любят родителей просто за то, что мы родители. И когда детям было, там, не знаю, 2, 5 и 8, я знала все, что нужно знать о воспитании детей, и всем могла это рассказать. А сейчас, когда им 21, 24, 26, я очень робею вообще об этом говорить. Но в детстве все было очень просто, понимаешь, родители ходят в церковь. Это совершенно естественно, что дети тоже собираются утром, в воскресенье, там или вечером, в субботу, и идут в церковь. Родители молятся, дети тоже там сидят, как-то в этом участвуют. Да? Родители читают хроники Нарнии, и дети понимают, что за этими образами стоит такой величайший образец христианства, да, ну, в такой увлекательной фантазийной форме. И все это, знаешь, идет просто вот как по маслу, что называется, пока не наступает такой момент, когда дети понимают, что родители – это вот… Ну, наступает такой бунт подростковый, да, и родители – это не всегда вот идеальные какие-то существа для них. И они начинают воевать с родителями. Я рассказываю исключительно про свой опыт. Кость, я вот вообще не хочу ничего обобщать. Они начинают воевать с родителями, и они начинают как-то сомневаться. А вот что там у родителей происходит с верой? Вот. И тут наступает какой-то величайший экзамен, да, который, я считаю, что вот то, что дети сейчас у меня в таком вот состоянию, да, я, наверное, скажу, да, в каком мои дети состоянии. В 2014 году, когда наступило страшное утро, когда погиб мой муж. И я должна была сказать об этом младшим. А мой сын младший, которому было 14 лет, его вот первая реакция, да, он снял с себя крестик и сказал: «Такого Бога мне не нужно». То есть, понимаешь, он обиделся на этого Бога. Он вступил с ним в очень жесткий конфликт. Ему не нужен был Бог, который забрал у него отца. Ну и вот так пошло, да? И он очень детский человек. И когда он начинает со мной спорить о религии, то это очень смешно, потому что я очень легко могу побить все его аргументы. И он говорит: «Да ну тебя!» И уходит. Вот. Но есть такой очень тонкий момент. Когда дети вступили вот в этот бунт, когда у средней дочери Даши, она перестала ходить в церковь, и у нее такая религия появилась, она называлась итцизм, от слова «ит» – «нечто». То есть она стала верить в нечто, и есть некая высшая сила, которая за нами наблюдает, но она не готова ее назвать. То есть она зовется Бог, у нас она зовется Иисус Христос, а у нее это пока вот «ит». Да, я решила, что я буду отвечать, ну, поскольку мне уже даже не на кого опереться, да, мужа моего нет, я буду отвечать им на те вопросы, которые они мне задают. Старший сын остался верующим человеком, но он такой, он очень свободный, у него очень много друзей, они из семей священников, вот, но они какие-то вот более свободные, что ли, люди. Но со всеми тремя детьми есть одно общее. Я рассказывала им про Бога, я читала им сказки, мы подбирали какую-то литературу, да, такую христианскую. Понимаешь, все, что с ними сейчас происходит, это на самом деле мои косяки. То есть мне свалить больше не на кого. Все, что с ними происходит, это моя слабая вера, это мои страхи, которые, ну, вот, сопутствуют моему христианству. Вот я тоже боюсь Бога, ну, в таком вот смысле, что я боюсь, что мне по башке, да, даст за какие-то проступки.
А о каких косяках ты говоришь? Ты можешь привести примеры, не углубляя совсем, может быть, личные вещи, уж тем более не раскрывая каких-то личных переживаний детей, но оглядываясь назад, что ты видишь, что ты, не знаю, сделала вот так-то, или сказала так-то, или повела себя так-то, или вела себя так-то, что сейчас выстрелило в тех вопросах, которые обсуждаете, в тех сомнениях, которые есть у твоих собеседников, я имею в виду детей?
Вся моя жизнь, весь мой путь к Богу, он настолько сейчас, в данный момент, когда я с тобой разговариваю, настолько сейчас не завершен, то есть я настолько нахожусь в пути, и что я понимаю, что я особо ничего не могу рассказать такого детям, знаешь, чтобы я пришла в какую-то точку, да, и оттуда начала вещать. Я думаю, что я проявляла очень много, вот как ни банально звучит, да, я проявляла очень много эгоизма. Я думала, что я замечательный родитель. Вот. Но вот этот эгоизм – это именно то, что мешает мне общаться с Богом, и то, что повлияло на моих детей. Я вот знаю, там, не знаю, отца Дмитрия с матушкой Никой, с Толстопальцева. Это такая светлая семья. Ну, мне кажется, они святые какие-то. Да, и дети у них ходят, они ровесники моим детям, они ходят в церковь, они поют, ну, в хоре, в церковном. Именно мой эгоизм – это то, с чем, понимаешь, мне нужно работать. Не с их катехизацией, а со своим собственным эгоизмом. И тут есть очень хорошая информация на этом поле, что, ты знаешь, я чувствую каждый мой шаг по, ну, к Богу. Вот я не знаю, я пошла на исповедь вчера, и я это как-то сделала от души, я очень давно не была на исповеди. Но это не просто исповедь, понимаешь? Я просто вот, я сделала это как-то вот очень искренне. И как только ты это делаешь, как только ты делаешь маленький-маленький шажок к Богу, то есть от своего эгоизма, Бог только просто разворачивается к тебе всем корпусом и тебя осыпает какими-то благами. В моем случае это был вчера звонок дочери, которая сказала: «Мам, ты знаешь, я чувствую, что мне что-то прям подсасывает, мне очень хочется прийти обратно к христианской вере. Скажи мне, что почитать, что послушать на эту тему, потому что, вот, знаешь, я сейчас в таких сложных всяких взаимоотношениях с миром, что я чувствую, что моя точка силы, она там. И мне стоило больших усилий не кинуться к ней с огромным ворохом наставлений, книг и вот такой вот щенячьей радости по поводу этих слов, да, как-то себя взять в руки и спокойно там попытаться сформулировать, что там почитать, что послушать. Вот, понимаешь, то есть маленький шажок от своего эгоизма тут же детей, ну, просто Бог, ну, осыпает. Вот осыпает. Другого слова не могу сказать.
То, что ты рассказываешь, это, на мой взгляд, потрясающий лайфхак, как сегодня принято говорить. Вот бери и делай, что называется. Хотя это не так-то просто. Наверное, каждый это понимает, кто хоть раз пытался со своим эгоизмом бороться. Но спасибо тебе за эти слова и за эту конкретику. Еще один вопрос хотел бы тебе задать по поводу реакции родителей, их чувств, ну, твоих чувств, конечно, не обобщая, когда ты столкнулась с неким охлаждением детей по отношению к вере. Наверное, естественная реакция загрустить, огорчиться, столь же, наверное, естественно попытаться как-то, ну, повлиять. При этом здравомыслящие родители понимают, что есть границы, что нельзя давить, что назидание только сделает все хуже. И тем не менее, наверное, есть и тревога, и страх родителя, когда он видит, что подросток снимает с себя крест в прямом или переносном смысле. Вот как здесь не слишком, ну не то чтобы огорчиться, как здесь найти для себя какую-то точку опоры и утешения? Что ты чувствовала тогда, и что бы ты могла, ну не знаю, чем бы ты могла поделиться с теми родителями, которые, может быть, сейчас проходят вот тот же этап?
Смотри, я очень конкретно могу сказать, что когда младший ребенок снял с себя крестик, потому что обиделся на Бога, я поехала в гости к очень великому, мудрому батюшке. Вот, и говорю: вот, он обиделся на Бога. А батюшка мне говорит: это ничего, это ничего. Бог, он это перетерпит. Главное, сказал он, что он не обиделся на отца. Представляешь себе? То есть для меня это было бум. Главное, что он не обиделся на отца.
Потрясающе.
Да, и то есть я успокоилась, когда именно мудрые батюшки, у меня столько мудрости нету, да, именно какие-то мудрые священники мне сказали: если ты не будешь сейчас их катехизировать, заставлять ходить в церковь, укорять, что они там не молятся, то они вернутся. У них же дорожка-то помечена такими вот крошечками, да, как в сказке. Они ушли, а дорожка осталась. И если ты не будешь на них нажимать, они рано или поздно вернутся. Вот это колоссально меня успокоило. Вот. Но я думаю, все-таки, что стоит добавить, что это моя работа. То есть они вернутся, но я при этом должна работать над собой. Они вернутся, когда они будут видеть. А пока мне нечего им показать. Я вот могу им показать только свою работу.
Это была Анна Леонтьева, ведущая программы на радио «Вера», журналист, писатель, автор книги «Я верю, что тебе больно», книги об отношениях родителей и подростков.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер», мы продолжаем наш разговор «Как заинтересовать ребенка верой?» Так звучит лейтмотив нашей сегодняшней программы. И наш следующий собеседник обращает внимание на разницу в том, как делиться верой с детьми разных возрастов. И изнутри личного опыта отца четырех детей рассказывает о тех ошибках, которые так легко совершить, но от которых вполне можно себя удержать. Мы беседуем с писателем и психологом Александром Ткаченко.
Ребенок, это же, прежде чем он станет взрослым человеком, он же пройдет несколько возрастных периодов, и в каждом возрасте вопросы, которые вы задали, будут актуальны по-своему. Поэтому об этом можно говорить очень долго и с разных сторон. Но я бы тогда начал с младшего возраста, если вы не против. Ребеночка маленького в вопросах веры, на мой взгляд, вот точно так же, как во всех остальных сферах жизни. Просто нужно заинтересовывать теми же способами, которыми и во всех остальных областях жизни мы его заинтересовываем. Через игру, через уделение ему своего времени, через чтение книжек вслух, через разглядывание книжек с картинками. Слава богу, сейчас детских книжек православных издается достаточно много. Ну, тут, конечно, нужен вкус, чтобы выбрать то, что действительно воспитывало бы у ребенка отношение к православию как к чему-то прекрасному, интересному, глубокому. Мы же читаем деткам вот книжки какие-то светские, да? Точно так же включить просто в этот процесс общения с ребенком какие-то материалы, связанные с церковью, с верой. Потому что у маленького ребенка вот этого барьера, знаете, вот вера, не вера, да? Я верующий, я не верующий. Там, по-моему, еще этого и нет вообще. Ну, я так вот рассуждаю сейчас с колес, что называется. Это уже такому более взрослому ребенку, который общался, может быть, с неверующими детьми, с неверующими взрослыми. Нужны какие-то аргументы. Нужны какие-то доказательства того, что да, Бог есть и Бог Иисус Христос. А маленький ребеночек, он спокойно все воспринимает на веру в буквальном смысле слова. Ему что взрослые сказали, то и правда. И этим, конечно, нужно пользоваться очень бережно, аккуратно. Но это огромный ресурс, который потом позволит ребенку самостоятельно формировать свое отношение уже вот на этой базе.
Так, а в более старшем возрасте?
В более старшем возрасте, как я уже сказал, появляются другие значимые люди, то есть это и дети другие, и взрослые, не родители, у которых может быть своя точка зрения на этот вопрос, которые будут спорить, будут говорить: нет, ты неправильно все это понимаешь, да, на самом деле Бога нет, это все обман, все это глупости и поповские сказки. И вот здесь уже ребенок столкнется с определенным противоречием, да, то есть у него возникнут вопросы: кто прав? Родители, там, батюшки, с которыми там они будут знакомы к тому времени, другие верующие люди, которых они будут знать уже по посещению церкви там, или воскресной школы, какие-то приходские учреждения же есть для деток. Там. Вот здесь уже более серьезный разговор будет. И здесь тоже важно не перегнуть палку, как мне кажется, не откинуть вот этих вот значимых для ребенка людей, неверующих, как нечто нечистое, да, ненужное, глупое и так далее. То есть дать ребенку аргументы в пользу веры, но при этом сохранить уважение к тем, с кем он будет это обсуждать. Ну, тут тоже все от обстоятельств будет зависеть, конечно. Но я вот почему-то мне сейчас показалось важным сказать именно об этом. Чтобы он не оказался своей верой детской отрезан от детского социума. Вот это, мне кажется, очень важно.
Вы отец четверых детей. Можете поделиться лайфхаками, как сегодня принято говорить? Понятно, что в рамках небольшого комментария всего не расскажешь, но, может быть, самое какое-то яркое и важное, что на ум приходит, из положительного и, может быть, из отрицательного, из ошибок, которые накапливаются у любого родителя, в том числе и в плане того, как с ребенком, ну, разговаривать о вере или как не отбить у него интерес к вере, может быть, даже в более старшем возрасте, подростковом возрасте.
В подростковом возрасте моим детям было очень важно, как любому подростку, наверное, победить папу. Ну, показать, что я такой же умный, как и ты. У меня есть свое мнение, и я буду его отстаивать. Тут, мне кажется, даже не сам предмет обсуждения важен, будь это вера или что-то еще, как важно вот именно это сознание себя состоявшимся. Ну, у меня три сына, поэтому вот такие вот три мужичка таких маленьких по очереди примерно одно и то же происходило, да. И они находили какие-то вопросы, которые, с одной стороны, их самих волновали, естественно, а с другой стороны, им важно было папу забороть. Или, по крайней мере, показать, что мы тоже не лыком шит. И, ну да, естественно, тут я мог, там, зная примерно эту тему, зная вопросы, которые могут там по ходу возникать, там, на несколько ходов вперед предвидя, что там будут спрашивать, я мог легко там их просто, знаете, как в апологетических спорах размазать, да, там. Но я старался себя сдерживать, я не делал этого. Я давал им почувствовать себя тоже состоятельными мыслителями, состоятельными людьми, в интеллектуальном плане, у которых возникли серьезные вопросы. То есть я старался относиться к их аргументам с уважением, даже если знал, как на них ответить, как их разбить вообще в пух и прах. Я себя придерживал в этом плане. И это было важно. Почему? Потому что, повторюсь, тут вера не в центре внимания. Тут ребенку важно почувствовать, в подростковом возрасте важно почувствовать себя личностью, вот таким зрелым человеком, способным вести разговор на равных. Хотя никак он еще не зрелый, не может он на равных разговор вести. Но ему очень хочется, ему важно себя вот так почувствовать. Я давал такую возможность, да. Для чего? Для того, чтобы вот, ну, убедил я, ну, переспорил там. Это, в общем-то, не очень сложно, да, там, если на каких-то таких вот формальных основаниях вести дискуссию. У ребенка что останется на душе? Ощущение досады. Меня победили, да? А это ощущение досады автоматом перенесется на предмет дискуссии, то есть на веру в Бога. Зачем это нужно? И поэтому вот я старался этого избегать. Ну, такой, может быть, пример.
Вы автор немалого числа книг, и среди них есть пересказы для детей житий святых. Вот когда вы работали над этим материалом, переписывая его, или, наверное, точнее сказать, просто заново создавая книгу на основе какого-то знания о жизни святого и именно ориентируясь на детей. Причем, насколько я знаю, это было в издательстве Никея, и на какой возраст эти книжки были ориентированы?
Я как-то всерьез над этим не задумывался. Вы знаете, я все, что пишу, я пишу, ну, примерно одинаково.
Ну хорошо, тем не менее, вот что вам было важно для ребенка о святом, о его жизни сказать? Святые – это кто? Их вера – это про что, как сегодня вот принято говорить?
Ну, я пошел таким, как я считаю, нетривиальным путем. Я не стал пересказывать житие целиком. Ну, вот как иногда это делают, просто вот с какими-то это упрощениями, может быть, там оборотами более понятными ребенку. Я в каждом житии пытался найти какой-то сюжет, который был бы ребенку интересен, чтобы это была история, чтобы это было действие. Ну, например, вот история мученицы Дарьи Римской, да? Но не будешь же ребенку рассказывать, что там вот девушку за то, что она хотела сохранить целомудрие из христианских побуждений, отдали в блудилище, да, там, ну что, о чем тут говорить? А там история такая, что лев прибежал к ней и защищал ее. Вот убежал из Колизея лев, представляете, да? И в этом блудилище, куда ее бросили, стал ее защищать от всех этих воинов, мужланов, вот, которые ее домогались. И я написал историю льва, как его поймали в Африке, как его везли там через Средиземное море, привезли в Колизей, и как он потом вот по Божьей воле прибежал защищать Дарью, да. Ну, там, не знаю, там пересказывать смысла нет, я имею в виду, что сам принцип был вот такой. Найти что-то, что детям интересно. Вот в этом житии детям интересен лев, на мой взгляд, потому что все остальное они еще не понимают. И то, что Дарья, когда этот дом обложили там по приказу притора хворостом и начали, подожгли его там, чтобы сжечь их, лев начал плакать, там испугался. Это прямо в житии написано, очень трогательно. И Дарья вышла к своим учителям, потому что ей стало жалко льва, она льва спасала. Вот это было таким центральным моментом, потому что, ну, мы с Николаем Бреевым, когда эту серию придумывали в 2011 году, у нас такая концепция совместная была, что в каждом житии, вот этом вот написанном для детей мной, обязательно должен присутствовать какой-то педагогический компонент, что-то такое, что ребенок может для своей жизни вынести уже здесь и сейчас. И вот здесь это было сострадание ко льву, например, да? Такие простые, в общем-то, вещи, доступные детям. Но на фоне житийного материала, там ничего не придумано, там все взято из канонического текста жития.
Это был писатель и психолог Александр Ткаченко. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы вернемся к этому разговору в следующей части программы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».